Здравствуйте, товарищи! В эфире «Красная линия» радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции КПРФ в Мосгордуме Елена Янчук. Елена, приветствую.
Да, здравствуйте.
Подходит к концу седьмой состав, да, Мосгордумы. Седьмая это Мосгордума. Ты являешься одним из самых таких активных депутатов не только фракции КПРФ, но и, наверное, всего столичного парламента, который все эти годы бьется за права москвичей. И москвичи это ценят. Доказательством тому служит активность в социальных сетях, уровень твоей поддержки, популярность и включенность твоей аудитории, то есть твоих избирателей в процесс. Ну, конечно же, популярности и, наверное, функциональность добавляет то, что ты сама живешь на земле в своем районе, то есть это не, для тебя не чужая территория. Вот. И поэтому сейчас мы поговорим о том, как эти пять лет ты и твои товарищи защищали права москвичей, ну и заодно вскроем подводные камни социальной и градостроительной политики столицы.
Да, ну, во-первых, спасибо большое за такую высокую оценку. За ней, естественно, стоит не только я, и даже не столько я, сколько большая команда, которая работала и работает со мной. Это как помощники, так и общественные помощники, общественные гражданские активисты, инициативные группы, которые все эти пять лет работали и работают с нами, и, собственно, и обеспечивают вот эту вот нашу ту самую работоспособность и ту самую результативность, о которой как раз-таки было сказано. Да, действительно, тут можно сказать, что я действительно один из самых активных депутатов всей Московской городской думы. Об этом говорит и статистика банальная, по тому же количеству обращений, рассмотренных обращений, поступивших. Я нахожусь в топе, ну, на уровне лидеров фракции, по некоторым показателям даже на уровне председателя думы. Напомню, что председатели комиссии, председатели думы получают зарплату в Московской городской думе, у них больше, в принципе, возможностей, они могут проводить заседания комиссии, на эти заседания комиссии обязаны приходить чиновники. А у нас таких возможностей меньше, мы могли и можем проводить круглые столы в Московской городской думе, но, соответственно, туда чиновники обычно не приходят. Опять же, за вот этим количеством больших обращений стоит не просто люди прислали какое-то обращение, какой-то своей проблеме, предложение, мы просто отписались как почта и на этом все забыли. Нет. А нормальная работа депутата строится на самом деле достаточно многоступенчато, системно, сложно. Ну, во-первых, сначала мы оцениваем вообще возможность, если так кратко рассказать, возможность, можем ли мы в случае, в котором к нам обратились, помочь человеку. То есть является это предметом, допустим, наших полномочий или вообще ведением государства, потому что не секрет, к нам часто обращаются и по частным вопросам, там, внутрисемейным и прочим, здесь как бы другая ветка идет. Соответственно, если мы понимаем, что да, этот вопрос мы можем взять в работу, дальше мы уже начинаем его прорабатывать с точки зрения, каким образом, какое обращение мы должны направить, в какой орган власти. Может, в каком-то случае даже обращение не требуется, можно там условно просто связаться с управой или жилищником, или даже с департаментом. Мы часто критикуем правительство Москвы, но в этой структуре есть и департаменты отзывчивые, которые, вот, как мне кажется, все-таки слушают население, нас слышат и хотят улучшения своей работы. Дальше, я думаю, что мы эти департаменты упомянем. Ну, действительно, когда мы видим, что чиновникам не все равно, это приятно, это всегда достойно похвалы. Соответственно, далее отправляются обращения, возможно, если требуется какое-то опубличивание с трибуны Московской городской думы, в СМИ, вот на трибуне таких, как «Аврора». Кстати, мне коллеги часто пишут, жители, что вот мы, значит, вас видели на «Авроре», мы о вас знаем благодаря «Авроре», поэтому это тоже большая работа, большая трибуна, и большое спасибо. Соответственно, как бы далее, значит, пишутся эти обращения, либо мы обращаемся к чиновникам, если можно решить оперативно какое-то непонимание. Далее, естественно, мы там ожидаем какое-то время, прозваниваем тех же чиновников, смотрим, какие приходят ответы. Если мы понимаем, что и заявитель готов работать, и понимаем, что ответ – это просто отписка, здесь есть за что зацепиться в хорошем смысле этого слова в интересах людей, мы продолжаем переписку. В некоторых случаях мы записываемся на личный прием к чиновникам. Иногда, кстати, это помогало, иногда даже необычно было, думаю, что это все бесполезно, а в итоге раз – и значит, такой личный прием дал вполне себе пользу. Вот, и, соответственно, в каких-то случаях мы просим людей, например, общественную кампанию провести, в которой, естественно, мы помогаем, допустим, подписную кампанию для того, чтобы подкрепить свои требования. Иногда там на требования одного человека по какому-то вот районному, городскому вопросу не обратят внимания, а если это уже требования достаточно такие системные, которые касаются большого количества людей, это будет подтверждено для исполнительной власти, тогда, значит, действительно целесообразно собирать подписную кампанию. Если мы понимаем, что проблема, она системно и требует нормативного изменения, тогда уже в ход идут как раз-таки наши инструменты законотворчества. Ну, я думаю, что зрители, кто следят и следили за передачами, касающимися Московской городской думы, знают, что, к сожалению, большинство партий власти блокирует наши законы, а в последние два года просто перестало их выносить на трибуну Московской городской думы. Но, тем не менее, я считаю, что те нормативные предложения, которые сделаны мной и другими коллегами, они рано или поздно должны найти отклик. Мы, собственно, их и вносим, в том числе, чтобы на это посмотрели коллеги из исполнительной власти, может быть, на федеральном уровне, потому что мне кажется, что все равно трибуны транслирования адекватных предложений, облеченных в форму нормативно-правового акта, законопроекта, это, в принципе, достаточно правильная история, тем более, что депутат, он обязан, просто обязан эти законопроекты вносить. Кто ничего не вносил, ну, тут вызывает большие вопросы. Также мы использовали уже сейчас инструмент круглых столов, когда есть какой-то вопрос, он и моего округа может касаться, какой-то конкретной проблемы, будь то здравоохранение, или проблема реновации, или социальная политика, или какой-то районный вопрос, мы проводим круглые столы, туда пытаемся пригласить чиновников, они редко приходят, но мы знаем, что всегда смотрят, и, соответственно, после этого далее уже идет работа с резолютивными частями этого круглого стола, дальнейшее продолжение работы. То есть работа нормального депутата, как любят говорить, депутата здорового человека, это комплексная многоступенчатая работа, требующая, на самом деле, ежедневных усилий. И почему еще, наверное, наша деятельность столь результативна? Потому что, когда я вот была избрана депутатом Московской городской думы, я понимала, что это реально очень серьезная ответственность. Это мандат, который доверили мне люди, жители, мои соседи, избиратели, перед которым мне потом отчитываться, смотреть им в глаза, что я делала. И раз уж я стала депутатом, представителем народа, значит, все время я должна посвящать работе, собственно, в интересах этих самых людей. И, собственно, это вот было всегда в голове. Это, эти ценности разделяет и наша команда, и наши соратники, сторонники. И мне кажется, что мы, в общем, неплохо поработали, хотя всегда можно лучше и больше.
Так, Елена Инчук – это авангард рабочего класса данного округа. Вот. Ну а есть ли существенная разница между ожиданиями, теми, которые ты питала в 2019 году, когда зашла в Госдуму, и реальностью…
Мосгордуму, пока я не заходила.
Слушай, оговорка, я надеюсь, она будет пророческой. И вот 2024 годом на выходе как бы из этого состава.
Ну, надо сказать, что я примерно представляла, куда я иду. Потому что, во-первых, до этого я была депутатом муниципального совета района Измайлова 2 года, 17 по 19 год, и вообще представляла себе, как все это работает. Я понимала, что уровень полномочий выше, но он по-прежнему недостаточный, потому что перед избранием я, естественно, изучала вообще полномочия депутата Московской городской думы, эти инструменты, которые у нас есть. Поэтому, в принципе, я думаю, что ожидания в значительной степени оправдались, и скорее, и что не все будет так просто, и что когда в каких-то случаях мы будем говорить политическим оппонентам, там еще кому-то в глаза, у той позиции, которую через нас хотят донести до власти граждане, и что нам будет не просто решать вопросы разнообразного типа, и там будет много политического сопротивления. В принципе, я этого всего и ожидала, и, наверное, здесь плохо, что тезис о расширении возможностей вообще парламента, не только законодательной, но и представительной власти, он сегодня, к сожалению, не звучит. И вот даже там те же депутаты от партии власти, они же тоже ровно так же ограничены в своих полномочиях, а где-то и просто при взаимодействии с исполнительной властью они многого не могут. Вот я часто говорю о том, что с Сергеем Собяниным не может встретиться ни один депутат. То есть это не то, что только для депутатов не от партии власти есть какой-то вот блок, а остальные не могут. Нет, там ни с кем не нужно встретиться. Сложно встретиться также с другими высокопоставленными чиновниками правительства Москвы, при том, что в Государственной Думе эти самые высокопоставленные лица, вплоть до председателя правительства, они приходят на фракции, они приходят на заседания Думы, и, в общем-то, никто никого не съедает, задают разные вопросы, острые вопросы, иногда какие-то вещи решаются вот прямо на глазах, потому что, когда ты задаешь какой-то вопрос высокому чиновнику, очевидно, что ты прорабатываешь эту вещь, потому что ты понимаешь, что у тебя этот один раз, буквально у тебя там минутка, это как есть история, это elevator pitch, когда нужно представить свою идею за минуту, там, когда ты известный там, с Кремниевой долины, когда там едешь, значит, с инвестором Кремниевой долины, это, ну, например, это что угодно может быть, едешь, значит, в лифте, тебе за минуту, пока едет лифт, нужно представить свою идею. То же самое бывает с кино, когда тебе нужно быстро представить какую-то киноидею, чтобы вот продюсер там какой-то заинтересовался. Здесь, наверное, похожая ситуация. Тебе за очень короткое время нужно донести информацию и как бы получить какой-то результат. Вот, и, собственно, вот, наверное, то, что вот эта работа, возможно, не была налажена, хотя все инструменты в руках всех фракций были, наверное, ну, вот такого прямого взаимодействия с сегодняшними лицами, принимающими решения, наверное, это минус для парламентской работы. Ну, естественно, минус, что не было и нет дискуссии серьезного расширения полномочий, в которые могли бы включиться представители партии власти, потому что это тоже в их интересах, так сказать, получать, повышать какую-то свою субъектность. Тоже там много достаточно ярких людей, которые, мне кажется, им было бы интересно быть шире, чем просто голосовать за все законы, которые предлагает власть, ну или там говорить какие-то скучные дежурные фразы.
Тут же концепция московской власти такова, вот если на федеральном уровне позволяется с точки зрения верховных администраторов критиковать правительство, там особенно экономический блок, он и создан для битья в публичном пространстве. Неприкосновенен и всегда прав только президент Путин. Вот он один, он свет в оконце, остальные могут быть выпороты, ну так декоративно, в формате политической ролевой игры депутатами в Госдуме на этой трибуне. А вот московское правительство, которое является собой нерушимую пирамиду во главе с Собяниным, оно тоже сакральное и всегда право. Это солнце такое, которая, значит, бросает свои животворные лучи на столицу, и миссия московского парламента, по их идее, просто визирование, да, вот этих решений, спускаемых с небес, недосягаемых.
Все совершенно так, и я считаю, что это в корне неправильно. Вот эта вот сакральная московская вертикаль не должна быть сакральной, это должна быть в диалоге с живыми людьми. Почему? Ну, помимо всего прочего. Во-первых, ну это просто нормально вообще, власть как бы для народа, а не народ для власти. Я понимаю, что многие там сейчас смайлики поставят, но это же на самом деле так должно быть. Мы должны к этому стремиться. Это первое. А второе, вот эта вот закрытость, она на самом деле накапливает то самое пресловутое социальное недовольство. Вот можно даже просто стоит посмотреть, что пишут в различных социальных сетях, в интернете, в комментариях по поводу московского правительства. Вот я не знаю, если кто-то из московского правительства мониторинги делает, вот посмотрите, пожалуйста, что обычно пишут. Люди там очень недовольны. Они не понимают, почему вот эти бордюр, плитка, ответов нету. Почему вот сейчас недавно я подняла вопросы, родительское сообщество и уже СМИ, почему закрывают детские садики по всей Москве, тогда как родители не могут записать детей в детские садики, группы переполнены, а закрывают удобные садики шаговой доступности, которые работали уже там десятилетиями, 50 лет, больше, под разными предлогами закрывают. И много-много таких обсуждений, а в ответ мы слышим либо такое радиомолчание, либо сухой комментарий, все хорошо, прекрасная маркиза. И, соответственно, конечно, это людей начинает раздражать еще больше, потому что, ну, очевидно, люди живут в городе, люди платят налоги, в конце концов. Даже кто-то там поддержал и действующего мэра, ну, там, по тем или иным причинам, кому что-то нравится, но при этом они не получают ни обратной связи, ни ответов на своих вопросов, и, что главное, не корректировку политики, которая производится. Вот недавно мы вмешались, в хорошем смысле этого слова, по обращениям жителей в несколько проектов благоустройства, и выяснилось, что буквально стоило немножко пообщаться с людьми, поменять эти проекты, там что-то убрать, добавить, не трогать где-то, и все, как бы, все нормально. Все, в общем, реализуется. Хотя в целом, конечно, концепция вот этого вот масштабного ежегодного благоустройства вызывает у меня большие сомнения, и я уверена, что деньги можно было бы перераспределить гораздо более грамотно на социальную поддержку незащищенных людей, участников специальной военной операции, их семей. Как бы здесь тоже есть над чем работать, у нас есть такие обращения. А по вопросам социального жилья, сегодня у нас нет политики социального жилья, деньги есть куда потратить с умом у Москвы, но при этом все время бахают в это бесконечное благоустройство, раздражающее людей. В некоторых случаях оно нужно, да, но оно нужно точечно. И очень как раз-таки нужно обратно вернуть необходимость дискуссии, обсуждения на местном уровне, кто как не жители знают, какой двор надо благоустроить, где подсадить деревья, где подровнять, кто как не жители могут проконтролировать, например, чтобы в ГБУ жилищник были профессиональные руководители, сотрудники, не вот разнорабочие, а, например, профессиональные люди, которые занимаются зелеными насаждениями, выпускники профильных организаций, выпускники профильных организаций, связанных с ЖКХ и так далее. То есть здесь, наверное, такой базовый тезис, что на местном уровне нужно все отдать под контроль людям через местную выборную власть, естественно, обеспечив нормальную, адекватную вот эту выборность, представительность, без блокировок, без там какого-то вот снятия политических оппонентов, как это было там в наших районах на муниципальных выборах недавно. чтобы тот же жилищник был ответственен перед жителями, через, в том числе, местные советы, возможно, упростить возможности районных референдумов, ну, естественно, все вопросы районного значения, ну, вернуть людям. А уже на городском уровне, ну, власть должна быть точно гораздо более открытой, и это будет, в принципе, в интересах всех. То есть я бы действовала бы ровно так, тут нечего бояться, если ты работаешь в интересах большинства, в интересах москвичей, ничего страшного, и критику иногда выслушать, ничего страшного, и скорректировать что-то. Почему нет-то? В чем проблема? Это совершенно адекватная, нормальная практика, и, собственно, вот, вот ровно как депутат московского парламента, я это всегда продвигала и продвигаю.
Тут еще ситуация усложняется тем, что интересы москвичей на самом верху представляют, как правило, не москвичи.
Да, есть такая проблема,
очевидно. Да, в Дании давно живут, но, как отметил еще в своем достаточно давнем интервью, телеинтервью Сергей Собянин, на вопрос, какое у вас любимое место в Москве, мой рабочий кабинет, он ответил. Я думаю, что сколько он постоянно работает, ничего не изменилось. Скорее Может всего. Быть, он еще назовет пару-тройку стройплощадок любимых там. Но в целом, да, город им не знаком, они не живут в нем, в отличие от тебя, и не встречаются со своими избирателями никогда лицом к лицу.
Совершенно верно. Совершенно верно. Они плохо себе представляют вообще Москву. Они не живут в городе, не ездят на общественном транспорте. Они не ходят по тем улицам, по которым ходят москвичи, не обслуживаются там в тех учреждениях, в которых обслуживаются москвичи. То есть фактически, да, очень сильно оторваны от реалий и, собственно, взаимодействуют в основном, как я понимаю, только с каким-то крупным капиталом, с какими-то, может быть, там избранными представителями общественности очень ограниченно, ну, которые побоятся, наверное, или не скажут каким-то причинам им реальный существующий расклад, где необходима корректировка, говорит, повторюсь, это опять же совершенно неправильная стратегия, и тут даже вот было бы простое решение, хорошо, не хотите вы там ходить по улицам, у вас там нет времени, там, не знаю, еще что-то, опасаетесь, допустим, вот у вас есть депутатский корпус, который просто по должности обязан, постоянно у нас просто это прописано, что мы обязаны встречаться с избирателями, проводить встречи, отчитываться о своей работе и так далее, так используйте хотя бы это. Но вот за все 5 лет, вот это, вот, наверное, главное разочарование, что не удалось вот так вот докричаться до того, что все-таки стоит хотя бы даже через нас прислушиваться к тем вопросам на земле, к тем проблемам, которые реально возникают, и что нужно просто кричать слишком громко, чтобы вот буквально хотя бы вас чуть-чуть услышали. Да, у нас есть там ряд достижений общественных кампаний, связанных с районом, вещи, которые не решались там десятилетиями, тоже удалось не просто сдвинуть, а просто удалось решить эти вопросы, этим как бы мы действительно гордимся с командой. Но вместе с этим я считаю, что если бы диалог шел бы гораздо более активно, то мы бы смогли добиться большего, потому что было бы понятно, что мы-то землю знаем, мы просто тут живем, и мы действительно выявляем проблемы и хотим их решения, просто как жители города, как москвичи. Мы понимаем, скажем так, что сегодня там, кто является выразителем чьих интересов там, является правительство Москвы, но тем не менее все равно они вынуждены так или иначе с людьми, жителями взаимодействовать, потому что ну, нельзя взаимодействовать только непосредственно там, с застройщиками и прочее, прочее. И очень многие вопросы бы также решились через, даже просто уже банально, мы уже в ситуации, когда мы просто просим вернуть даже то, что нас отняли, как-то отберите, что отняли, человек почувствовал, что ему плохо, отберите, что отняли, потом верните обратно. Вот даже те же публичные слушания мы вносили постоянно, мои коллеги из других фракций вносили, верните публичные слушания. Они не идеальны, они консультативны. Там обычно они все специфически проходят. Очень сложно, чтобы туда люди попали, но удается, опять же, с депутатским контролем нам удавалось по программе реновации. Но даже этот инструмент, такой несовершенный, он все равно помогал увидеть и услышать реальное настроение людей. Потому что если у вас вместо проведения публичных слушаний, ну, допустим, в школу, там еще куда-то в ДК, в какое-то еще помещение, приходят толпы народа после работы в неудобное время, пробиваются, просят их пустить, это значит, что вопрос правда людей интересует, это просто маркер. И вот, ну, вот это такие вещи, наверное, ну, которые точно должны мэрии Москвы быть возвращены. Мы тут задействуем все инструменты, чтобы убедить это, их в целесообразность. Это тоже часть парламентской работы.
Ну, власти пока, похоже, идет курс на усиление самоуправления, то есть они сами управляют совсем. Вот, а население, и тем более депутатский корпус, должны просто освещать это действо, вот, и кидать чепчики вверх, да. А если не кидаете, то тут уже нарекания идут. В 19-й год, вот выборы 7-го созыва Мосгордумы, Этот состав называют чуть ли не самым оппозиционным за последнее время. Как ты считаешь, что следующий состав будет более оппозиционным или менее?
Ну, тут не знаю, можно, мне кажется, с кем угодно поспорить на шоколадку, моя любимая. Все спорят на шоколадку вкусную. А что менее, это уже понятно сейчас, это просто очевидно, потому что включены все механизмы, которые отсекают от участия в выборах большого количества активистов. Даже если какие-то активисты в этих выборах участвуют, то дальше есть куча инструментов. Дистанционное электронное голосование, трехдневное голосование, в целом небольшое информирование про эти выборы и многое-многое другое, ну, которые делают для активных москвичей, партийных, непартийных, довольно сложным прохождение в Думу. При этом мы понимаем, что несопоставимы ресурсы у кандидатов от партии власти, у кандидатов от других партий, потому что здесь на их стороне партии власти играет мэрия, и тут это не секрет. Мэр Москвы Сергей Собянин уже поддержал всех 45 кандидатов в депутаты Московской городской думы нового созыва от «Единой России». Соответственно, мы понимаем, что ресурсы несопоставимы, и победить можно только в случае, если у кандидата, активиста есть большой бэкграунд, поддержка на земле, организационные способности, чтобы он мог как бы, вот эту всю поддержку организовать, такой большой, как бы, такой большой инструмент, не знаю, какой-то вот такой работоспособный на эти несколько месяцев избирательной кампании. Это всегда очень сложно. И, собственно, убедить, в том числе на основании своей прошлой деятельности, что действительно человек будет представлять интересы трудового народа в Московской городской думе. Просто есть такая большая проблема очень часто, что очень многие кандидаты в депутаты, они вот появляются как грибы после дождя. До этого они, ну, как бы их никто не знал, не видел, но занимались чем-то другим. И, соответственно, конечно, даже если это хорошие, активные люди, действительно радеющие за наш город, город Москву, за москвичей, они просто за этот короткий срок с очень ограниченным ресурсом, и когда еще все на даче разъезжаются, и в целом мы видим, что к выборам интерес не растет, а падает, ну это тоже понятно, почему к этим всем электоральным процедурам, вот, причин тому много. Люди просто не верят этому институту. Вот, и, соответственно, просто за этот короткий срок эти люди не смогут убедить в том, что они действительно могут быть москвичам полезны. И это, наверное, вот такая большая проблема в целом всех кандидатов, которые так или иначе хотят быть представителем москвичей в парламенте любого уровня. И, наверное, здесь просто нужно делать вывод, что если вы хотели бы когда-то попробовать себя на выборной должности любой, муниципального уровня, регионального, даже федерального, там, допустим, мало ли, то нужно, ну, всегда вести какую-то общественную работу в тех рамках, в каких она возможна, для того, чтобы, ну, просто, даже не то, чтобы люди вам верили, вера – это так себе, это все сегодня доверяют, завтра не доверяют, а чтобы люди просто понимали, что результат работы есть, что у вас есть вот такие идеи, вот такие предложения, вот такие результаты, пусть даже ограниченный ресурс. И все, пожалуйста, тогда гораздо проще. Но вот мы видим, что люди медийные, например, не очень сейчас, ну, имеется в виду не от власти, там от власти там много медийных людей, вот люди там медийные из другого спектра, они не очень что-то стремятся там из того же левого спектра в парламенты любых уровней, ну, говоря в том числе, что мы считаем бесполезным, мы не изберемся, и вообще непонятно, как это возможно. То есть, ну, да, тоже в своем праве.
Ну и самим избирателям предстоит целая серия подвигов, чтобы заставить себя пойти на выборы, это вот вырваться из плена дачи, да, ведь дача – это один из главных админресурсов на выборах, потому что немногие смогут пожертвовать там некоторым временем, хотя у кого-то дача рядом, там, можно действительно там в три дня, в общем, это все решаемо, но сложно. И даже оппозиционно настроенные избиратели, а в Москве много оппозиционно настроенных избирателей, очень много сторонников КПРФ. Одно дело поддерживать как бы морально, а вот другое дело вот так. Но людям, наверное, нужно еще сильнее как-то объяснять, что от их вот этого простого действия, голосования, зависит их же жизнь на земле. Не какие-то идеалы абстрактные, а их жизнь, их батарея, их садик, их лавочка, их парк, который может исчезнуть под напором стройкомпаний и чиновников.
Да, так и есть, но тут на депутата надейся, простите, а сам не плашай, потому что депутаты, я тоже об этом не раз говорила и повторяю, что это все-таки такой наконечник копья, а все, что стоит за ним, это самоорганизация людей. Даже в наших вот случаях, когда мы добивались какого-то результата, в большей части случаев, ну, там были ряд вещей, которые мы просто сами пробивали, там, понимая, что нельзя это оставить так, как есть, но в большей части случаев успех был достигнут именно только потому, что люди объединялись, проводили общественные подписные кампании, сами писали обращения и мне, и параллельно, например, структуры правительства Москвы, как-то медийно выходили и прочее, прочее. Поэтому здесь, на самом деле, даже без депутата люди вполне себе могут как бы найти вот такую точку сборки и точку консолидации для того, чтобы понять, что самоуправление должно быть не чиновники сами управляют, mm-hmm. а самоуправление должно быть именно как оно типа и задумано, и вообще mm-hmm. задумано, и должно реализовываться, и заложено, по идее, в том числе и в Конституции нашей страны, о том, что да, что все начинается, в общем-то, с активности самих людей, с желанием не просто там пассивно, робко смотреть на происходящие какие-то вещи, как закрывают их садик или срубают их дерево во дворе, говорю специально о простых вещах, которые всем понятны, а что надо действовать, и что, собственно, коллективное такое действие, оно может привести к такому-то результату. Ну, а, собственно, да, задача кандидатов заниматься агитацией, пропагандой и говорить, да, людям о том, что вот эта вот поддержка этого кандидата, она, собственно, позволит им в дальнейшем использовать этот инструмент. Ну, говорю, здесь всегда нужно смотреть, что это за кандидат. Может быть, он только появился, значит, рассказывает, что вот, вот поддержите меня, это все пятое-десятое, а на самом деле исчезнет после выборов. Такое тоже негативно, такое тоже бывает. Да, то, что это нужно обращать тут внимание. Тут не угадать. В общем, для людей довольно большая тоже работа получается, что им надо просто еще и выяснить, а что же это за, так сказать, если они его не знали, не слышали никогда, что человек такой нам предлагается там, от той или иной партии, надо ли его поддерживать, не надо. Но это вот, да, приходится вот людям реально очень много тоже на выборах такую работу проводить. Ну да, такое.
А вот эта история с сокращением детских садов все-таки, а почему это происходит? Ведь это даже имиджево невыгодно.
Мы не понимаем. Вот я провела круглый стол в Московской городской думе, наверное, тоже многие зрители видели, может быть, читали у меня. У нас после вот выступления, касающегося детского садика вступительного, оборвала аппарат Московской городской думы трансляцию. И ну, мы там сами записали, выложили видео на моем YouTube-канале, значит, отправили обращение Сергею Семеновичу Собянину и также новому директору департамента образования и науки с просьбой о личном приеме. Вот я как раз о личных приемах, как раз ожидаю его. Нам сейчас постоянно приходит новая информация о закрытии новых садов. Пока это все гипотезы. Гипотезы очень разные. Ну, там базовая гипотеза, которую выдвигали, что у нас демографический провал, и он никуда не девается, и, соответственно, значит, садиков нужно меньше. Но это как бы этот тезис вообще не принимается, потому что, во-первых, мы просто реально знаем, что детские сады текущие переполнены, это раз. Второе, если вот вы сейчас закроете, а потом благодаря там, каким-то мерам, там, каким-то ситуациям, значит, этот провал будет преодолен, вы потом их не откроете, потому что на месте этих детских садиков уже будет там все что угодно. Продадут, скорее всего, хостелы, там, частные медицинские центры. Такое было в 90-е, я об этом говорила на круглом столе. Такое частенько бывает. Ну, далее, конечно, базовая тоже гипотеза – это снести это все под человейники. Ну, у нас, так сказать, пруфов на руках нет, но гипотеза очень вероятная. Я думаю, что такое тоже возможно. Есть еще, значит, желание, ну, гипотеза, что это некая оптимизация такая. Вот, ну, это гипотеза, опять же, в таком русле, что, значит, часто детские садики, например, на первых этажах жилых зданий просто эти помещения закроют, помещения продадут с молотка, ну, там город эти помещения продаст или сдаст в аренду, предположим, там получит какие-то бюджетные доходы, еще там что-то, и, соответственно, таким образом оптимизирует, значит, управление этим имуществом, но при этом мэрия даже говорила, отвечала и СМИ, что строятся новые детские садики, ну, какие-то возводятся новые, но при этом это всегда такие большие комплексы, куда набивают сразу кучу детей, что на самом деле, ну, вообще воспитатели и специалисты вот дошкольного образования бьют тревогу по этому поводу, но тем не менее, что вот этот вот гигантизм, гигантомания, она свойственна не только для садиков, но и для школ, ну, соответственно, это такой для некой оптимизации управления вот этими школьными комплексами. Вот мы все знают, зрители тоже, я думаю, о том, что когда в Москве проходила эта реформа по укрупнению школы, садов, много-много школ объединились в одну. Вот это вот была известная история с Калина, бывший руководитель депо, уже через одного депобра говорил о том, что типа надо всех засунуть, как огурцы в банки, они, значит, там все усреднятся. Показала практику, что это вообще не работает. На самом деле вопрос школьного образования, он вообще очень серьезно сейчас стоит. Вот мы тоже к нам обращались немало родителей, и как детей пытаются вытеснить из девятых классов, там отправить, ну, куда, им не важно уже куда, там, в среднее специальное заведение и прочее, не очень раннюю специализацию детям дают, хотя, то есть, с одной стороны, конечно, хорошо, чтобы ребенок понял, что ему нравится с, ну, там, с детского возраста, но, с другой стороны, ну, кто вот из нас хорошо знал, чем мы хотим заниматься в будущем. Я думаю, что мало очень людей, это довольно сложная работа, да, это нужно... Действительно, с каждым ребенком индивидуально работает, это просто запихивают в эти профильные классы. Если ты немножко хуже учишься, там, чем надо для рейтинга школы, сейчас вот важно не ребенка поднять и подтянуть какого-то, который ну, там, по каким-то причинам плохо учится, не успевает, там разные ситуации бывают, семейные, личные и так далее, все что угодно. А вот просто его выкинуть из 9 класса в 10-11, набрать только, значит, отличников. И даже такое бывает.
Рейтинги решают все.
Именно, именно. То есть это просто какой-то, какой-то карго-культ, я не знаю, стал. Рейтинг, и вообще не важно, как добиться. Даже доходит до того, что, значит, школа своих учеников выкидывает куда-нибудь на улицу просто на мороз, а набирает, пытается набрать из других школ, но отличников, там, 10-11, вот эти профильные классы, не создавая общеобразовательный класс, куда, по идее, должны были бы, могли бы пойти все желающие дети, которые хотят учиться там до 11 класса, а не идти в среднее специальное
заведение. Набирает, наверное, прежде всего платежеспособных.
И такое, я думаю, тоже есть. Ну и плюс еще, естественно, ищет отличников. Смотрите, что получается. Школа вот до 9 класса не смогла научить своих учеников там, организовать такую систему, чтобы потянуть отстающих и прочее, прочее. Она их просто выкидывает и набирает, пытается с других школ набрать также вот детей, которые учились хорошо, и за счет этого подтянуть себя в рейтинге, получить больше денег. Это деньги обычно идут, конечно, не педагогическому составу, а руководству раздутых администраций. Вот это все примеры, которые сейчас я привожу, они не с потолка, это ровно из обращений, из моих диалогов с родителями, с которыми мы в тесном сотрудничестве. Опять же, чем тут тоже важно, как говорили с родительницей, многие есть вот активные родители, адекватные, активные родители, а есть те, кто просто вот все предложения, они как-то, ну, такие, окей, хорошо, мы согласны, а вдруг моего ребенка обидят, не буду бороться, а потом в итоге оказывается, что ситуация плохая, а уже как-то заступиться некому. Вот, не надо так. Надо все-таки объединяться с другими родителями, вам нечего делить, привлекать общественников, депутатов и так далее в справедливой борьбе, в том числе за нормальное школьное, дошкольное образование детей, потому что это база. Без нормального дошкольного и школьного образования невозможно уже там дальнейшее развитие вообще никаких сфер общества. Я думаю, тут объяснять не надо 10 раз это людям.
Вот эта ранняя специализация, она ведь должна предполагать развитие среднеспециальных учебных заведений. Да. То есть действительно, во-первых, не всем далеко нужно идти в высшее образование, лучше получить крепкую профессию. Во-вторых, сегодня обычному москвичу без денег, без блата, вернее, нереально поступить фактически на бюджетное место в вузах, за исключением ряда технических, где сложно учиться, потому что все уже распределено. Все бесплатные места, это бесконечным льготникам и так далее. То есть здесь платить только один путь. Поэтому да, конечно, они выбирают платежеспособных. Он же часто и отличником является, потому что социал-дарвинизм так работает.
Да.
Но эти ребята, они не получают систему профтехобразования, ту, которую нужно. Вот, и они действительно оказываются где-то на улице. Но это реальность, правильно? Реальность такова, что вот рейтинг, не кадры, а рейтинг решает все.
Да, это на самом деле ужасно, от этого надо уходить. Вот, по-моему, пытаются уйти на федеральном уровне, недавно там отменили, я видела... вот эти вот число публикаций в Scopus, Web of Science, в зарубежных изданиях, потому что раньше это было альфа и омега, вот если, значит, ученый вот там публикуется, он хороший, там, а там тоже свои схемы. А если вот он там не публикуется, то все, он, значит, слабый, негодяй и так далее. Вот, от этого надо, естественно, уходить. Значит, по поводу средних специальных учреждений, да, ПТУ, ну, профессиональных технических училищ, да, это тоже, кстати, интересный момент. С одной стороны, вот руководство города, там в лице замэра Анастасии Раковой, говорило о расширении числа бюджетных мест как раз-таки в таких, ну, таких средних специальных заведениях, потому что очевидно, что нехватка рабочих кадров очень остра. Это с одной стороны, с этим нельзя не согласиться. А потом я вот смотрела ролик один про синие воротнички на крупном канале, я о нем писала, не будем назвать канал, крупный канал, там интервью с известными людьми бывает, там, куда делись синие воротнички, что ли, называется. Ну, там такой, фактически, такая реклама рабочих специальностей в некоторой степени. Там есть странные тезисы какие-то, но, тем не менее, в целом Интересный ролик, я о нем писала в телеграм-канале, может, можно найти и посмотреть. Вот, но в комментариях там разверся портал в ад, потому что там-то в видео благостная история о том, как выпускник там, какого-то колледжа, техникума сразу поступает на работу и на уже сразу большую зарплату там, там, за 100 тысяч рублей, а в реальности реальные люди, которые работают по рабочим специальностям, рассказывают, что действительно происходит как в Москве, так и в других городах с рабочими специальностями, что рабочие в нашей стране, к сожалению, вообще не ценятся. У них нет никаких инструментов защиты. И тут мы возвращаемся опять к вопросу слабости, отсутствия профсоюзов. Ну, мы говорим о независимых профсоюзах, именно защищающих людей, работающих на производстве, не только. Мы говорим о все-таки сохраняющемся низком престиже рабочих специальностей, что как раз-таки проистекает из многих вещей, в том числе из низкой оплаты. Ну, просто невозможно в капиталистическом государстве попытаться, так сказать, сделать эту надстройку, а давайте вот здесь, вот как в Советском Союзе, в государстве рабочих и крестьян, пролетариата, значит, будем вот как-то продвигать рабочих. Ну, просто, опять же, когда молодой человек, с одной стороны, предлагают работать там у станка, тяжелая, важная, нужная работа, но, тем не менее, постоянно требующие и повышение квалификации и прочее, при этом тебя не особо ценят, и начальник может в любой момент там очень плохо с тобой поступить и эксплуатировать максимально, и у тебя нет никаких инструментов защиты фактически. Вот, тебе вот это предлагают, а с другой стороны мы видим там какие-то блогеры, которые ездят на питерские экономические форумы, певицы вот эти из Инстаграма, там запрещенного, там, как надо сказать, Российской Федерации, экстремистского и так далее. Вот, и, соответственно, ну, человек понимает, ничего себе, зачем я буду туда идти, если я могу попробовать совершенно другие пути, не обязательно там быть блогерами или певцами, я буду работать там в офисе, в госслужбе, менеджменте там, и так далее, и тому подобное, в торговле, и мало кто выбирает, я говорю, тут невозможно людей за это судить, то есть пока рабочие специальности не станут действительно очень высокооплачиваемыми, престижными, пока не будут обновлены средства производства, пока у рабочих не появится реальной защиты, и в общественной защиты, профсоюзной защиты, у больших влиятельных представителей в парламентах всех уровней, но говорить о каком-то вот этом развитии среднеспециального образования, мне кажется, ну это так себе разговор. И говорю, я, конечно, приветствую, что увеличится количество бюджетных мест, но я думаю, что этого всего, мягко говоря, недостаточно. Я говорю, люди, которые работают на рабочих специальностях, они все сами скажут, что на самом деле ситуация там просто катастрофическая, и ее надо менять немедленно.
Но никто это не поменяет, кроме самих рабочих.
Правильно? Тоже верно, да, совершенно верно, что здесь активность рабочих людей, которые понимают, что действительно им нечего делить друг с другом, и что им нужно объединяться, а не там как-то против друг друга в коллективе работать, осознавать свою, в том числе, классовую сущность. Без этого, конечно, никакой даже самый благонамеренный депутат или другой предсообщественник, журналист, публичный деятель, он может лишь только говорить там добрые слова, писать запросы, обращения, при необходимости встречаться с коллективами, то есть делать какую-то работу, но это будет только очень маленькая часть, которая поможет индивидуально. У нас вот под тем же трудовым правам, кстати, как ни странно, к сожалению, обращений меньше всего. Ну, потому что люди, как мы видим, они готовы, значит, отстаивать свои права там, в месте жительства, там, пребывания, там, по каким-то общественным вопросам, будь там застройка, экология и так далее. Но когда дело доходит до рабочих прав, ну, в Москве это обычно в среднем, типа, ну, я попробую, но у меня будет давить начальство, я лучше просто куда-нибудь уволюсь. И главное, что вот у нас были такие из метрополитена к нам обращались, из других организаций. Ну, как бы всегда обращались из всяких таких конструкторских организаций, но всегда это была история, когда это 1-2 человека, несколько сочувствующих, которые не готовы поддержать публично. Вот, наверное, успешная только история преодоления там трудового конфликта. В целом, это история школьная, это была вот в начале срока, школа 1550, я даже про это делала репортаж, информировала, когда там действительно независимый профсоюз учитель помог воспитателям как раз дошкольного учреждения отстоять свои права. Они в итоге, правда, все равно всем коллективам они отменили незаконное увольнение профсоюзного лидера, лидера первички. Они, значит, им удалось и восстановить там нарушенные трудовые права воспитательницы, очень такой хороший и очень высоко ценимый родителями. Но все равно в итоге там такая наша обстановка создалась, что в итоге они просто всем коллективам предложили уйти в другое место, они там, насколько я знаю, работают нормально, вот, но все равно это удачный случай, как я считаю, но вот, к сожалению, еще вот был большой случай, тоже интересный, когда бились за директора школы Давара Тубу, которого тоже так же незаконно уволили, тоже такая была общественный резонанс, по мотивам этой истории была собственно, общественная организация, которая занимается собственно, поддержкой образования. И там, помню, проводили митинг в Сокольниках, ну, в том самом Гайд-парке тогда еще. Uh-huh. Не знаю, сейчас можно, кстати, наверное, честно, тоже нельзя. И тоже такой был большой резонанс. В итоге, значит, тут тоже редкий случай. Обычно директоров не очень любят, это ставленники сверху, а здесь как раз-таки был выросший снизу любимый директор, которого поддержали вообще все, и родители, и учителя, и дети сами выходили там за него, там были отряды Давара, прикольно. Вот, и как бы тоже вот пример показательный, как, значит, вот даже такой в итоге там, он работает там в другом месте, но тем не менее, это вообще как бы его очень поддержали, это ему очень помогло, и там и в судах я тоже присутствовала, и просто в общественной, и в профессиональной деятельности. То есть было видно, что действительно учитель уволен незаслуженно, он, собственно, делал все правильно и еще пытался бороться с коррупцией в школе. Там есть гипотеза, что уволен он был ровно за это, он там отказывался закупать какие-то там надувные обсерватории надувные.
Воздушные замки.
Да, это отлично, да, именно так. Вот, в общем, и как бы вот тоже классная общественная поддержка. Ну, там, по-моему, профсоюз-учитель тоже подключался, насколько я помню. Вот, но, к сожалению, вот именно вот истории с трудовыми конфликтами, там еще там профсоюз IT к нам как-то обращался, тоже там интересная была история, связанная с закрытием игровой компании, даже об этом рассказывала, с увольнением людей без выходного пособия. Но вот именно по трудовым вопросам реально очень мало, потому что люди сейчас по вот этому такому вот признаку как раз-таки осознавая себя рабочим классом, осознавая себя какую-то общность, как сказать, пролетарское общество в рабочем месте, этого сейчас очень мало. Ну, вот я могу, по крайней мере, надеюсь, что в комментариях, может быть, мне приведут хорошие примеры. Я периодически слежу за анализом забастовочного движения. В стране есть ресурсы такие. Вот, там есть некоторые успехи в производственных каких-то сферах, значит, на заводах, на предприятиях там, нефтедобывающего сектора. Но тем не менее, в Москве мы видим, что ситуация иная. Может быть, если какие-то интересные примеры или даже случаи, где можно успеть подключиться, расскажут и напишут мне на почту электронную в качестве обращения. Я буду только рада с этим поработать, потому что мы это всегда поддерживаем.
Противоречия все равно будут неизбежно обостряться.
Конечно.
Если вкратце, могла бы ты нарисовать картину Москвы, допустим, на следующий период Мосгордумы, если действительно будет продолжен курс вправо, курс на киберкапитализм, а не наоборот влево куда-то в социал-демократию. Каким будет наш город грехов в следующие 5 лет?
Наверное, если просто сказать все менее удобным и комфортным для жизни, хотя, говорится, будет совершенно обратное, все менее все с меньшей обратной связью с жителями, московский парламент, вероятно, опять, как и в прошлые созывы, превратится в такой довольно тихий, бессловесный рудимент. Там мало, скорее всего, будет голосов, и они будут плохо слышны, потому что их просто мало, которые будут призывать к здравому смыслу и к взаимодействию с жителями. Наверное, в целом какие-то тоже с нарастанием противоречий, какие-то социальные вопросы, конфликты, они тоже могут обостряться. Повторюсь, если нету какого-то возможности это все снять, этих конфликтов, их разрешения совместно с людьми, то нельзя, как в известном меме, если я отвернусь, есть картиночка такая, если отвернусь, может быть, оно уйдет. Но оно так не работает. Оно все равно, эти противоречия, они так или иначе накапливаются, и доверие к тем, кто эти противоречия создает, оно снижается. Просто банально на простом даже уровне просто городского жителя. Вот сейчас уже, например, утром переполненное метро, вообще невозможно в час пик, с утра и вечером просто невозможно войти, то есть нужно ехать либо сильно раньше, либо сильно позже. Там то же самое там, на автотранспорте, допустим. Вырубаются зеленые насаждения, лысеют наши улицы, и нам говорят, что посадить там обратно нельзя, программа «Лунка в лунку», потому что там коммуникации, все там старые деревья как-то с ними в симбиозе были, проросли, а сейчас, новые мы посадить не можем. Закатываются под видом благоустройства в бетон, асфальт и развлекательные какие-то вещи. Наши парки, как парки культуры и отдыха, там можно благоустройство, но то, что должно быть разумно, так и подбираются к особо охраняемым природным территориям, потому что сейчас ощущение, что хотят уже эти лакомые кусочки себе прибрать для того, чтобы из такого, значит, резервата дикой природы в городе, представляющие экосистемные услуги нас всех оздоравливающих и физически, и психологически, превратить их в очередные парки развлечений, потому что город должен зарабатывать. Вообще вот это вот тезис, наверное, самый неправильный, про то, что город должен зарабатывать. Нет, город — это все-таки и правительство Москвы, это структура, которая должна работать на общественное благо. Ну, опять же, сейчас я вижу смайлики, представляю там смех, то что такое. Я имею в виду, говорю, в нормальной ситуации. Должна работать на общественное благо, должна работать на людей, а не думать, как бы нам еще там копеечку рвать. Понятное дело, что город бюджет города наполняется бюджетными средствами, огромными, они там свыше 4 триллионов рублей, сейчас, по-моему, 4,7 на следующий год, там, заимствованиями. Вот, соответственно, что ресурсы есть, их надо расходовать рационально и правильно с теми ресурсами, которыми есть. Можно, на самом деле, создать образцовую систему здравоохранения и социальной поддержки. Градостроительной политики, в отличие от многих других регионов нашей страны, к сожалению, они бюджетно очень мало обеспечены. Это обязательно должно меняться. Соответственно, Москва бюджетно обеспечена много. И как бы, если эти все ресурсы тратить именно на благо горожан, и, может быть, и на помощь, в принципе, и другим регионам, такое тоже возможно, почему нет, нормально, то мне кажется, что можно прям образцовые модели создать. Более того, даже можно наполнить этот бюджет, собственно, и без вот этой безумной там градостроительной, благоустроительной и прочей политикой. Вот, но если таких рациональных предложений, если такой рациональной работы в интересах граждан вестись не будет, а будет вот вести все как и при этом, как идет, и при этом хоть там микроскопическая, но вот эта система сдержек противовес вместо Московской городской думы совершенно унасекомится, обнулится, ну, как бы тогда лучше явно не станет. Но надеемся, что какие-то другие инструменты смогут быть включены.
А если лучше явно не станет, это будет лучше, потому что противоречия обнажатся, и для думающих активных людей будет еще более понятно, что нужно выбирать социал-демократический путь как минимум, то есть расширение самоуправления граждан. А иначе Москва станет действительно лысой, как ты говоришь, лысая гора, на которую вырастают новые зубы человеников.
Да, именно так, но мне кажется, что уже большинство граждан в целом понимает, что такая вовлеченность в общественный процесс, она нужна, просто пока не понимает, как это правильно сделать. Вот мы своим примером показывали и показываем, вне зависимости от каких-то мандатов и иных формальных регалий, потому что от этого ничего не зависит, наша активность от этого не зависит.
Уничтожение природоохранных зон, наверное, одна из самых тяжелых проблем, потому что, да, можно в Москве, если там подорожал транспорт, как он все время дорожает, хотя непонятно почему, заработать еще, можно поменять работу в Москве все-таки. А вот когда уничтожают целые зоны, созданные, если там миллионами лет, по сути дела, вот создание этого ландшафта, это уже другое. Вот, допустим, там в районе реки Сетунь сейчас критическая ситуация, это самое, сбрасывать нефтепродукты в эту несчастную речку, там уникальные бобры какие-то под угрозой. Да. Там вообще до сих пор сохранились еще уникальные места дикой природы, где можно гулять, и они все равно окружаются вот этими вот новыми местами так называемой жизни.
Все правильно. Я на секундочку маленький комментарий про тарифы. Я предлагала заморозку тарифов, последующее снижение на общественный транспорт. Это не поддержало правительство Москвы, зато поддерживает повышение штрафов. При том, что понизить тарифы можно, потому что большинство, больший процент денег, которые получает наш городской транспорт, это субсидирование, а не вот наших билетов. Там пропорция в пользу субсидирования. По поводу ОПТ, ситуация на самом деле суперсерьезная. В правительстве Москвы в новом, после избрания мэра Собянина на новый срок, переструктурировали работу с особо охраняемыми природными территориями. Теперь управление ОПТ разорвано между... Сейчас это и хорошо, и плохо, но в целом пока ничего хорошего. Между разными ведомствами, а у департамента природопользования и охраны окружающей среды остались экопросветительские и типа контрольные функции, хотя это странно чисто в системе органов госвласти, вот что департаменту какие-то контрольные, но это ладно. А, соответственно, сегодня часть ОПТ управляется ужас департамента капремонта. Это, собственно, этот департамент, большое количество нареканий именно по линии благоустройства. Вспомним тот же Битцевский лес, сейчас парк Сокольники. Соответственно, это просто прямой конфликт интересов. Потом часть управляется префектурам передана, и часть передана департаменту культуры. Насколько мы знаем, сейчас идет дальнейшая оптимизация этого управления. И, например, если раньше были отдельные дирекции того же ОПТ, особо охраняемой природной территории, и парка культуры отдыха, то сегодня, насколько нам известно, эти дирекции сливаются. Дирекция будет как бы одна, и ОПТ особо охраняемая природная территория, которая регулируется оригинальным федеральным законодательством, и парк культуры и отдыха, у которого, ну, более, скажем, либеральное законодательство, ну, это вот где как раз аттракционы, угу. мероприятия, продажи там вкусной еды или невкусной, вот, и так далее. Вот, и, соответственно, с одной этой стороны, вроде как законы не меняются, но с другой стороны, мы видим, что это постоянно закон об ОПТ нарушается, его нужно, ну, немножко ужесточить, и главное, четко исполнять. Но сегодня у мэрии Москвы, как мне кажется, и коллеги-экологи, я думаю, что здесь со мной согласятся, вообще нету какого-то этого понимания важности вот этих вот особо охраняемых природных территорий, понимаешь, важности экологии в городе. Эта ситуация должна нас, ну, вот как мы всегда предлагали и предлагаем, ситуация должна быть поднята на политический уровень. То есть даже вот говорим там, в текущей ситуации, говорим, как это, будьте реалистами, требуйте невозможного. Uh-huh. Говорим просто о реальной структуре управления, что сейчас можно было бы сделать. У мэра появляется заместитель, который наделяется, ну, как бы экологический заместитель, назовем так, который отвечает за всю экологию в городе. У него, соответственно, в подчинении все структуры, которые занимаются экологией. Соответственно, этот заявитель, этот заместитель имеет какой-то политический вес. Угу. Он привлекает, естественно, это вот все время, это говорим, все профессиональное сообщество экологическое, которое у нас есть в Тимирязевской академии, Российской академии наук, Московском государственном университете, люди, которые себя зарекомендовали, составители Красной книги, специалисты по особо охраняемым природным территориям, привлекается там действенный общественный совет, который не просто консультативен, а фактически этот, ну, чиновник или кто угодно опирается на его решение и имеет доступ к мэру для того, чтобы докладывать о ситуации, корректировать, предлагать корректировку законодательства, ну, это уже Московской городской думе, и, соответственно, как бы вот если вот так политически эту экологию, ну, если бы захотела бы мэрия сохранить вот эти остатки того, что у нас еще осталось, кстати, речь не только об ОПТ, это же еще и речь, в принципе, и о и природных комплексах, и зеленых зонах, зеленых насаждениях, о тех же срубаемых деревьях, о тех же там газонах, которые уничтожаются, потому что, ну, закупаются рулоны, этот рулонный, чтобы он прижился, нужно постоянно проливать, за ним ухаживать, это никто не делает. То есть, короче говоря, всю зеленку в городе разного типа берет под свое, так сказать, крыло и становится вот таким вот, ну, как бы политически весомым игроком, который понимает, что экология в городе важна, и продвигает ее. То есть это, в принципе, это не решит всех проблем, потому что, понятное дело, там же прибежит ДКР, а что же мы будем благоустраивать, какие же деньги, там еще кто-то. Но, в принципе, это неплохая была бы схема, насколько я знаю. Примерно такая идея, она, собственно, и продвигается, и поддерживается, ну, специалистами-экологами, которых хорошо знает, в том числе и мэрия Москвы, и профильный департамент. И, в принципе, мы с ними тоже это обсуждали. То есть, такая конфигурация была бы хороша. То есть здесь, как бы, получается, если законодательная власть представительная сейчас слаба, и никто не готов ее усиливать, ну, ни в чьих это интересах не находится, а наши там голоса, они, ну, их слишком мало, ну, сколько у нас активистов и таких активных депутатов, немного, вот, то, значит, надо... как бы предлагать такие предложения исполнительной власти, ну, потому что, ну, значит, москвичи вот все задохнутся, будут болеть, куча исследований именно научных, которые говорят о том, как зеленые насаждения и резерваты дикой природы в городе влияют на самочувствие физическое, психическое и так далее. Вот, наверное, вот такое вот решение, опять же, оно не идеально, оно не супер, но это вот что можно, это вот я в русле, если мы говорим о среднесрочном периоде, в ближайшие 5 лет, что, наверное, я бы предложил сделать, и думаю, многие поддержат.
Ну, в Москве здорового человека, ты бы была бы председателем Мосгордумы по праву, и все бы чиновники жили бы в Москве и как бы на себя ощущали. Нет.
Они бы у нас
отчитывались. Они ведь, если не живешь в Москве, то какая разница? Ну, загибается там зеленое насаждение. Ну, вроде дома растут, люди рады, и в конце концов могут создать власти общественную Московскую академию наук, сокращенно обман будет называться, где будет научно доказано, что новостройки, чем выше, тем лучше, что плитка, асфальт, там, вот эти парки благоустройства, это явление живой природы вместе с мэрией Москвы, которая нуждается в защите и в постоянном обновлении.
Мне кажется, этот сценарий более реалистичный, чем мой, к сожалению.
А мы посмотрим.
Как мне грустно это не констатировать, но надеюсь, что я ошибаюсь.
Да, будем смотреть и участвовать. Да, все в наших руках. Конечно. Спасибо, Елена, за интересную беседу. С нами на «Красной лиде» радио «Аврора» была депутат фракции КПРФ в Мосгордуме Елена Янчук. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Товарищи, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Отдельно рекомендую радио «Аврора» на «Бусти», ссылка в описании к видео. Там же ссылка на проект «Эра». Это о том, как надо строить правильное будущее. И ссылка на кнопку «Помощь Авроре» всегда актуальна. Ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте наши материалы у себя на ресурсах. Мир вам!